-52. Отсчет идет. До Портленда он добрался без происшествий. А вот когда ехал через ухоженный пригород Скарборо, богатые дома, богатые улицы, богатые частные школы, окруженные заборами из проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения, его вновь охватила тревога. Они могут быть где угодно, могут окружать его, а может, их нет вовсе. Стейт-стрит, череда каменных домов, видавших лучшие времена, располагалась по соседству с городским парком, теперь совсем заросшим, превратившимся в джунгли. «Прибежище здешних грабителей, влюбленных, наркоманов и воров», — подумал Ричардс. Едва ли кто выходит на Стейт-стрит с наступлением темноты без полицейского пса на поводке или приятелей из местной банды. Стены дома номер 94 почернели от сажи, окна закрывали древние зеленые ставни. Глядя на него, Ричардс подумал о глубоком старике, умершем с катарактами на обоих глазах. Он подрулил к тротуару, вышел из кабины. На улице тут и там стояли брошенные пневмокары, некоторые совсем проржавели. У самого парка на боку, словно дохлая собака, лежал Студебекер. Полиция, похоже, этот район не жаловала. Если оставить машину без присмотра, через 15 минут около нее соберется стайка ребятни. Через полчаса в их руках появятся фомки, ключи, отвертки. Они будут постукивать по ним пальцами, сравнивать их, вертеть в руках, устраивать поединки на мечах. Поднимать над головой, словно определяя направление ветра или ловя таинственные радиосигналы. А через час от машины останется один каркас. Они унесут все, от клапанов и диффузоров до рулевой колонки. Маленький мальчик подбежал к Ричардсу, когда тот доставал из кабины костыли.
«Скак, мистер! Отличный товар! Забросит на Луну!»
Он захихикал, подпрыгивая, морщим маленькое обожженное личико. «Отвали!» — коротко ответил Ричардс. Мальчишка попытался выбить у него один из костылей. Ричардс взмахнул другим, врезав мальчишке по заднице. Тот с проклятиями убежал. Он медленно поднялся по каменным, выбоенных ступеням, посмотрел на дверь. Когда-то синюю, но давно выцветшую до сероватой голубизны. Звонок какой-то вандал вырвал вместе с проводом. Ричардс постучал. Никакой реакции. Постучал вновь. День катился к вечеру. На улице заметно похолодало. Из парка доносился едва слышный шелест слетающих с деревьев октябрьских листьев. Открывать дверь никто не собирался. Оставалось только одно — уйти. Но Ричардс постучал еще раз, почему-то в полной уверенности, что в доме кто-то есть. На этот раз наградой ему стало медленное шарканье домашних шлепанцев. Шаги замерли у двери.
«Кто там? Мы ничего не покупаем. Уходите!»
«Мне сказали, что я могу у вас остановиться». Со скрипом открылось смотровое окошко, на него уставился карий глаз, и тут же окошко захлопнулось.
«Я вас не знаю».
«То есть проваливай». «Мне нужен Элтон Паракис».
«А!» — ворчливо. «Так ты один из этих».
За дверью начали проворачиваться замки, отодвигаться засовы, сниматься цепочки. Дверь распахнулась. Ричардс увидел костлявую женщину с плоской грудью и огромными узловатыми кистями. Лицо практически без морщин, чуть ли не ангельское, но чувствовалось, что на ее долю пришлось немало пинков, апперкотов и зуботычин в неравной борьбе с временем. Возможно, время и побеждало, но она не относилась к тем, кто легко сдается. Почти 6 футов роста, даже в шлепанцах, с коленями, раздутыми артритом, волосами, замотанными в банное полотенце. Из-под густых бровей, брови эти напоминали кусты, уцепившиеся за горный обрыв, не поддающиеся ни высоте, ни недостатку влаги, смотрели карие глаза, в которых помимо ума читался то ли страх, то ли ярость. Позднее он понял, что от страха, забот, волнений женщина балансировала на грани помешательства.
«Я Вирджиния Паракис», — представилась она. «Мать Алтона. Заходите».